Возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, я приветствую вас в драгоценном имени Господа. Это всегда мне радостно с вами поговорить о Боге и о Его плане с человечеством. Мы живем действительно в очень потрясенное время. Это последнее время. Это мы очень часто упоминали и, наверное, будем упоминать столько долго, пока время милостивое не закончится. Мы верим, что библейское пророчество сейчас исполняется. Это просто прекрасно то, что мы можем иметь это благоговение и свободно и открыто говорить о Боге и о спасительном плане Божьим с людьми, поговорить о новом рождении, о возвращении Господа, о знамении времен, о отношении нашего к Богу и все, что принадлежит ко спасению. И также поговорить о последнем времени. Мы должны говорить открытое слово с друг другом, ибо Слово Божие есть открытое Слово. Его не надо толковать. Оно просто должно приниматься в исполнении. Старый и Новый Завет соответствуют друг другу. Бог сказал заранее, что придет. Итак, мы замечаем, что мы живем действительно в пророческом отрезке времени. И, как я уже сказал, что мы живем в конце последнего времени. А в последние недели и в последние месяца мы пережили. Речь идет о мире, любой ценой. Было миллионов людей, которые вышли на улицу и требовали мир. Никто не хочет больше войны. Все знают, что война с собой приносит. Много нужды, страдания. Мы все вспоминаем еще, или хотя бы моя генерация, или мое поколение, что такое война. Ну, как бы оно ни было, Господь сказал заранее, что произойдет. С одной стороны, что все обученные войны выйдут. Даже понятие «святая война» стоит в Иоиле 4 главе, 9 стих. «Делайте это известным посреди язычников, вооружайтесь для святой войны, собирайте опытных воинов, пусть все военные люди выступят и двинутся». И так далее, и так далее. Мы все слышали, как Усама бен Ладен выступил в телевидении и сказал такую фразу: «Святая война началась». И мы видим, что все, что сейчас происходит, движется туда, чтобы библейское пророчество взяло свой ход. Мы не можем в крайности углубиться, но по любому случаю, в конце всего этого процесса будет сделан мировой договор. Это не просто написано в 1 Фессалоникийце, 5 главе, но оно действительно так произойдет. Ибо об этом сейчас как раз и идет речь. 1 Фессалоникийцам 5:1. «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью». И потом, ключевое слово: «Ибо когда они скажут: теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигает беременную женщину. Итак, в конце всех военных движений должен состояться мировой договор. У нас есть целая куча вырезок из газеты в испанской, в английской, в итальянском языке, на немецком языке. Везде видно мировые демонстрации. Мы видим всех господ, все господство, которое направилось к папе. Наш наружный министр, потом Асис, правая рука Саддама Хусейна, потом видим Блеера, все прислуживают в Риме у папы, потому что это единственный авторитет на земле. Ватикан – единственная институция на земле, которой все религиозные вожди взирают, все политики, все взирают туда. Ватикан не имеет своей собственной армии, куда бы он мог бы ее послать. Но у него есть швейцарская гвардия. И кто посетил Ватикана, как я это как раз только что недавно сделал, на моем пути из Палермо я сделал промежуточную посадку в Риме и посетил Ватикан на соборе Петра, особенно церковь, которая называется Клизия Джезу, примерно 20 минут ходьбы от места Петра, площади Петра. Для меня это было очень поучительно, потому что там был основатель иезуитов, был поставлен как статуя, и под его ногой находился, конечно же, Мартин Лютер, и потом Бонифац, под его ногой, Цвингли. Их можно было сфотографировать. Мы, конечно же, сфотографировали. Тут у нас на одной стороне есть муж, который вызвал Лютера под своей ногой, Игнациуса, потом у нас Бонифациус с Цвингли под ногой. И я спросил человека, который находился в кабинке исповедания, я спросил его по-английски, и он мне дал действительно подходящий ответ. Это по-другому нельзя было выразить. Я спросил его, что он имеет, что он держит об этом. То, что Лютер находится под ногой Игнациуса, а Цвингли под ногой Бонифация. И ответ прогласил очень спонтанный. Это не направлено против Лютера и не направлено против Цвингли. Но с этим должно только быть показано, что в день реформации змея подняла свою голову, и то, что голова змеи была раздавлена. Для меня это выражение слова не просто проговорило целую книгу, но целые томы. Так можно это сказать. Перед нами лежит Великий Конгресс в Берлине, где протестанты и католики после 5 столетий будут вместе иметь вечерие. Мы видим объединение под Римом, а с другой стороны мы видим вызов Церкви Невесты Иисуса Христа, объединенная под Ним, главой Церкви, под Иисусом Христом, нашим Господом. Он искупил нас. Он нас освободил. Мы – Божья собственность через драгоценное и святое, святую кровь Агнца. И будем с Ним навеки вечные пребывать, как сыны и дочери, для этого предназначены, и проведем всю вечность с Богом. Так у нас есть перед глазами два объединения. Одна маленькое объединение под Христом, который идет по узкому пути, которое ведет к жизни, презренное со всеми другими людьми. А потом у нас есть объединение глобальное, где все религии, все христианство и ислам. И как мы знаем, что 12 мировые религии послали своих заместителей в Рим. Как мы знаем, что все религиозные вожди взирают на Рим. Даже Израиль это тоже делает. И Израиль должен это делать, ибо идет речь о храме горы, которая принадлежит евреям. Ибо там Авраам принес в жертву Исаака по Бытие 18:22. Тогда это еще было называлось гора Мория. А потом же Давид купил это место у Евусея Орнана. Так оно написано в первом хронике 22. И во втором хронике мы видим, что там даже построен храм. И потом мы думаем о всех обетованиях в Старом и Новом Завете. И мы видим, что новый храм должен построиться заново по Откровению 11, и он будет измерен, когда он будет построен. После восхищения Церкви Невесты, то выступят два свидетеля в Иерусалиме. И в то время будет построен храм и измерен, как и написано. Потом у нас есть Европа, мировая сила, которая подгоняется везде вместе, если даже кажется, выглядит так, что она такая шаткая. Но так и заранее сказано, что даже цари поклонятся этой последней мировой силе, хоть они и не всегда это делают созвучием или не по собственному желанию, но как мы в газетах можем прочитать это, что видно, что происходит в политике. Я прочитаю из одной газеты некоторые места. Из успешной силы пробы с Бушем должен ЕС быть как великая сила с Шираком, как бесспорным словом вождем. Мы не хотим близко подойти к политическим вещам, но если кто знает Откровение 17, то знает, что религиозная сила описана как женщина, которая имеет вожди в руках. И то, что политическая сила описана как зверь, на котором она скочит. Картинки очень понятны. Просто нужно некоторые другие места Библии взять и знать, что имеется в виду в Откровении 17. Даже с великим Вавилоном, которая называется «Мать всего того, что есть мерзость на земле». И потом все ихние ее дочери, которые сейчас впадают в ложе матери. Драгоценные друзья, это не мое слово, это не... Это все могут прочитать в Откровении 17. Один кто-то должен это сказать. Один должен течь против течения. Я должен это раз сказать. Перед возвращением Иисуса Христа должна Церковь Живого Бога возвратиться к первоначалу. И там очень важно показать, что все не библейское, чтобы мы могли понять, что у Бога есть библейский порядок в Его церкви. Давайте же посмотрим в древнее христианство, в первоначальную церковь во время апостолов. Там не было святой воды, там не было распятий, там не было розовых венцов, там не было паломничеств, там не было отпущения грехов, там не было молитвы за мертвых, там не было окропления младенцев, как место крещения, там не было папства, там не было кардинала, там не было прославления Марии, там не было кабинок исповеданий. Драгоценные друзья, я могу все перечисление продолжать дальше, все, что продолжалось как традиция, но ничего общего не имеет с Богом и с Божьим Словом, ничего общего не имеет с первоначальной церковью и практикой. Это просто нужно, чтобы мы сейчас поняли, чтобы Бог пришел к своему делу. Я хочу коротко обратиться к мысли веры и неверия, послушания и непослушания. Непослушание – это такая обида к Богу, так, для которой только остается суд. Неверие и непослушание – это прямые вещи, которые сатана производит из-за злобы против Бога, вкладывает в людей. И это он делает очень набожно, как он сделал у Евы. Я написал эту новую брошюрку. В начале было слово. И мысль подчеркнул не толкование. Сколько это начало продолжалось, когда первые люди не в бесконечном были в присутствии с Богом, но был отрезок времени, где не было ни болезни, ни смерти, ни нужды, ни слез, ничего от страданий. И это врагу не понравилось. Люцифер, который сам восстал в небе, а потом был сброшен, он хотел стать подобным Богу. Он вознесся и сказал: «Я хочу взойти и быть подобным Всевышнему». С того момента он был сброшен вниз, но это было не все. Он, как дух, существо, вошел в змея. И так как Бог открылся во Христе, ибо Бог есть Дух, то Он еще в Старом Завете видимым образом открывался как Господь. Также сатана вошел в связь, в союз со змеем до Откровения, даже до Откровения 20, где говорится некоторые понимания. Тут написано: «Он схватил змея, который есть дракон и змей, и положил его, заключил его на 1000 лет под землю». И на немецком языке написано «змея», но на всех других переводах написано как «мужской змей». Во всех языках по всему миру в Библиях стоит как «змей», который говорил с Евой и связал ее в аргументах, увел ее от слова, вывел ее из веры в неверие, из послушания в непослушание, а потом бросил ее в преступление, в прямое грехопадение. Поэтому нам написано, что наш Искупитель, Он как второй Адам, был послушен до крестовой смерти. И нам сказано, что мы должны быть послушными Божьими детьми. Мы не можем идти собственными путями и достичь цели. Это невозможно. Я хочу только два места прочитать. Из Нового Завета, из Римлянам, в первой главе, а потом последней главы. Римлянам, первая глава, стих 5. Тут нам со взором говорится на Христа и на милость Божью. Мы получили милость и апостольское служение, чтобы произвести веропослушание для славы имени Его посреди всех языческих народов. Если Бог дает поручение, послание, то не так, чтобы из католика сделать протестанта или из протестанта баптиста, из баптиста пятидесятника, и так сказать, поменять религию или веру, но те, которые вы, не мой народ, назоветесь сынами живого Бога. Бог не принес нам религию. Бог принес нам вечную жизнь во Христе Иисусе, Его единородном Сыне. Если мы сейчас прочитаем из Римлянам последней главы, тут говорит апостол о веропослушании. Я прочитаю Римлянам 16 глава, 25 стих. «Ему же, кто имеет силу сделать вас твердыми в вере, по моему возвещению благовести и по проповеди об Иисусе Христе, по откровению тайны, которая в течение вечных времен была умолчена, а теперь объявлена и возвещена через пророческие писания по заданию вечного Бога во всех языческих народах, чтобы произвести веропослушание». Не идет дело о вере и просто только о вере, но о той вере, как говорит, как учит Писание. Все другое без этого вообще не вера. Это просто так называется. Вера, истинная вера, нуждается действительно исходную точку, и эта исходная точка есть Бог. И эта исходная точка нам дарована от Бога через Его Слово по милости. Итак, если вера послушания должно произвестись под всеми языческими народами, то должно через проповедь прийти вера. А вере должно последовать послушание. И потом мы опять тогда приходим к началу и концу. И поэтому говорится: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и крещен будет, тот будет спасен». Вера без дел сама по себе мертва. Возлюбленные друзья, возлюбленные братья и сестры, все идет к тому, что возвращение Иисуса Христа действительно очень приблизилось близко. И все разногласия, все войны после всех нужд произойдет мировой договор. Пусть жить Бог Господь вас благословит и пребудет с вами со всеми. Моя молитва. Я буду очень рад услышать о вас. Господь да пребудет с вами во имя Иисуса. Аминь.